Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 20. Жертва посвящения. И привел другого Авна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову Авна. И заколол его Моисей, и взял крови его. И возложил на край правого уха Ааронова и на большой палец правой руки его. И на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. И покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которая перед Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на туки на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. Левит 8 глава, стихи с 22 по 28. Жертва посвящения, к которой мы сегодня приближаемся, последняя из различных жертв, приносившихся во дворе скинии собрания. Правда, кроме уже рассмотренных и этой рассматриваемой жертвы, в Писании названы еще некоторые другие, как, например, жертвы возлияния, возношения и потрясания. В точности же они были не что иное, как отдельные части какой-либо другой жертвы, и поэтому не описываются подробно, а только упоминаются при случае. Например, жертва возлияния, как это видно из 28 главы книги чисел, ежедневно сопровождала жертву всесожжения и жертву хлебного приношения в виде четверти гина вина, которая, вероятнее всего, возливалась на приносимую жертву. Ежедневная жертва всесожжения была, собственно, жертва сложная, которая могла состоять из всесожжения, хлебного приношения и жертвы благодарности. И к ней еще присовокуплялось вино, служившее дополнением к трапезе Господней. Жертва возношения и жертва потрясания составляли части уже известных нам жертв. Или же добровольные дары из какой-либо собственности приносящего. Так, например, все приношения для построения скинии собрания, то есть материалы, необходимые для ее сооружения и изготовления ее сосудов, были жертвой возношения Господу. Точно так же и серебро выкупа, произведения полей, деньги и тому подобное могли быть принесены в возношение Господу. Что же касается этой жертвы посвящения, то она не была поставлена в ряду других уже рассмотренных нами жертв, но описана при посвящении Аарона и его сыновей. Причина этого была, вероятно, в том, что она была предназначена только для одного определенного класса лиц. И за них она приносилась только один раз в течение всей их жизни. Это была жертва за священников в день их посвящения. Тем не менее, это одна из главных жертв и причислена к ним самим Господом, как мы читаем в книге Левит в 7 главе, где сказано: «Вот закон о всесожжении и о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их». Здесь мы находим ее поставленной рядом с другими жертвами, и притом как самостоятельную, отделенную от других, в знак того, что она занимает с ними равное место и имеет присущий одной ей характер, отличный от других жертв. Да руководит нами сам Господь в изучении, дабы наша душа обрела новую пищу в нем, нашей истинной жертве посвящения. Вначале мы вновь займемся ее названием. Заметим, что в немецком переводе эта жертва имеет двоякое название – жертвы посвящения и жертвы наполнения. Оба эти названия выражают два факта, совершавшиеся при ее приношении над Аароном и его сыновьями. Они посвящались ею и в то же время наполнялись для их священнического служения. Во-первых, они посвящались ею Богу, то есть отделялись от своей прежней деятельности, своего положения и звания для другого дела и другого положения и звания. Если их деятельность до сих пор состояла в ежедневных обычных домашних занятиях, то впредь для них существовала исключительно священная работа. Если они до сих пор имели одинаковое место со своими братьями в стане, то теперь они должны были приблизиться к Господу и найти свое место в святилище. Если они до сих пор были простыми, обыкновенными израильтянами, то теперь они должны были занять высшее и славнейшее положение ближайших слуг и священников перед Богом. Посвящение не ограничивалось отделением человека от его прошлого и приобщением его к новому вышеупомянутому порядку вещей. Но оно заключалось в достижении нужной способности к новому призванию, которая в этом случае должна была заключаться в святости перед Богом. Эта святость сообщалась Аарону и его сынам через эту жертву. При всех остальных жертвах они могли быть очень хорошими израильтянами, но они не могли занимать священнического положения. Посвящение производилось исключительно этой жертвой. Это открывает нам новую, непредставленную до сих пор в отдельности, истину Божию, а именно, что Христос распятый – не только наша праведность, мир, пища и питье, но и наше освящение и святость. Своей смертью Он раз и навсегда отделил нас от низменных, суетных и греховных дел, некогда занимавших нашу жизнь, и этим освободил нас для служения Богу в святости и праведности, благоугодных Ему. Он сделал нас способными предстоять перед Господом, так что теперь мы имеем дерзновение входить во святилище. Из занимаемого нами положения грешников Он вознес нас к Себе, великому первосвященнику, покрывающему нас своей святостью. Таким образом, Христос есть наше посвящение. Он же наша святость, освящающая нас для нашего превосходного священнического служения перед Богом. И всем этим Он сделался для нас через всеобъемлющую жертву Своей смерти. Поэтому, мои дорогие братья в Господе, нам недостаточно знать, что эта смерть принесла нам прощение грехов и спасение от ада. Но да сделается она посвящением всех нас в святых Божьих для святого служения Ему. Второе обстоятельство, сопровождавшее посвящение Аарона и его сыновей, заключалось в том, что их руки при этом наполнялись, вследствие чего эта жертва в немецком тексте названа жертвой наполнения. Как священники Господа, они не могли являться перед Ним с пустыми руками, потому что священническое положение включало в себя беспрестанное приношение даров Господу. Но что же они были в состоянии принести от себя в благоволение Божье? Ничего благоугодного Ему у них не было. Сам Господь должен был вложить в их руку нечто такое, что не только обретало милость в Его очах, но низводило Его благоволение и на них, и на их братьев, за которых они ходатайствовали. Жертва посвящения совершала все это. Посвящаемые приходили во двор скинии с руками, наполненными греха. Но Господь дал им повеление, как мы читали в приведенном в начале главы тексте, «возложить свои руки на жертву за грех», после чего грех с них снимался. Затем уже освобожденные от греха, но еще пустые, они возлагали свои руки на жертву всесожжения, делавшую их благоугодными Богу. В заключении они возлагали руки на жертву посвящения и становились освященными. После этого они уже не возлагали своих рук ни на какую жертву, но жертва возлагалась на их руки. Так их руки являлись наполненными. Через жертву наполнения священники учились приносить Господу жертву, чтобы впредь являться с ней перед Богом, дабы она говорила перед Ним языком понятным и благоугодным Ему одному. И нам, как священникам Божьим, надлежит стоять перед Господом с наполненными руками. Они всегда бывают чем-нибудь наполнены. Но да не будут они никогда исполнены тленного служения суеты. Спасенные им и посвященные в царей и священников, мы должны носить не только сосуды Господни, но и самого Господа. Он один должен быть нашим занятием, в каком бы положении и на каком бы месте в этой жизни мы ни находились, и какое бы дело ни исполняли наши руки. Мы посвящены Ему и освящены им, чтобы предстоять перед Господом, неся руками нашей веры Христа, и мы должны быть поглощенными им. То, что эта жертва имеет совершенно иной характер, чем все остальные, мы видели из ее названия. Но эта разница становится еще очевидней при ее сравнении с другими жертвами. Возьмем две из них, непосредственно предшествовавшие ей, то есть жертву за грех и жертву всесожжения. В обеих из них первосвященник и его сыновья принимали участие непосредственно перед жертвой посвящения. Мы знаем, что в жертве за грех речь шла о том, чтобы изгладить грех. В жертве же всесожжения, напротив, речь о том, чтобы приобрести благоволение Божье. И то, и другое достигалось этими двумя жертвами. Вследствие этого, при жертве посвящения уже не мог возникнуть вопрос о прощении грехов и удовлетворении точно так же, как и о благоволении Божьем. Все это уже было приведено в полный порядок. Сюда присоединялось еще другое крайне важное обстоятельство, совершенно отличное от других жертв применения крови. При жертве за грех и жертве всесожжения она тотчас же изливалась на жертвенник или около него, или же вносилась во святилище и святое святых. Тогда она имела главное отношение к самому Господу. Совершенно иначе должно было поступить с кровью жертвы посвящения. Она прежде всего возлагалась на посвящаемых лиц. И при том, мы опять хотим об этом напомнить, на лиц уже очищенных, прощенных и соделанных благоугодными Господу. В тех жертвах кровь являлась как свидетельство совершившейся смерти там, где приходилось встречаться с Богом. В этой же жертве она является как свидетель смерти самого человека, который впредь должен встречать Бога и предстоять перед Ним. Человек являлся с печатью смерти, как умерший, как тот, чья жизнь уже закончилась. Одновременно он носил с собой знак умершего ветхого человека, как доказательство того, что ветхий человек не мог и не смел предстать перед Богом. Вот самые характерные черты этой жертвы. Какое глубокое поучение для нас, братья мои, сделавшихся подарованной нам милости Божьей священниками Господними. Не видим ли мы здесь, что смерть Христова должна сделаться в нас силой, если мы хотим постоянно пребывать в святилище Божьем? Перед Ним плоть не смеет явиться, потому что она вражда против Бога. Смерть Христа должна сделаться в нас такой могущественной, чтобы мы поистине умерли с Ним, и наша ветхая жизнь оставалась в смерти. Недостаточно, далеко недостаточно всегда напоминать себе, что Он умер за наши грехи. Разве мы не видим здесь, что Его смерть имеет еще и другую сторону? Он умер для греха, и знак этой Его смерти должен быть видимым на нас. И не ясно ли в отношении этого нас поучает апостол, напоминая нам следующий факт. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами греху. Римлянам 6 глава. Наша жизнь, наше хождение, вся наша личность впредь должны носить на себе печать единство со Христом в Его смерти, как священники носили на себе следы крови жертвы посвящения. Великие герои веры, предшествовавшие нам, свидетельствуют, что таково было их хождение в этом мире. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Так говорят они своим собратьям по вере. 2 Коринфянам 4:10. Но вникнем глубже в применение крови жертвы посвящения. Священная история повествует. Моисей взял крови его и возложил на край правого уха Ааронова и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых и возложил крови на край правого уха их и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. И покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. Левит 8 глава. Славные божественные истины скрыты в этих простых словах. Через возложение рук на голову жертвы, посвящаемой смерти для того, чтобы они были посвящены Богу, они выражали единство всей своей личности с нею. Это было дело их веры. Но за ним следовало буквальное практическое действие, заключавшееся в том, что их отдельные члены принимали видимым образом знак совершившейся смерти. Три главные члена всего тела избирались в представители для остальных. «Вы воскресли со Христом, вы умерли со Христом», читаем мы в 3 главе послания Колоссянам. Такова почва каждого чада Божия, которое во Христе. Благо ему, когда оно крепко держится за эту славную действительность и неуклонно стоит в ней. Но затем в этой же самой главе немедленно следует то, что необходимо для ежедневной практической жизни. Итак, умертвите земные члены ваши. Странная речь. Сперва говорится «вы умерли», и тут же дается приказание умерщвлять свои члены. Да, первое изречение представляет собой почву, на которой я твердо стою ногами веры, потому что верой я одно со Христом в его смерти. Второе изречение указывает на практическое применение этой смерти в каждом отдельном случае повседневной жизни. В каждом отдельном члене моего смертного тела, предназначенного действовать, доколе я пребываю здесь на земле, и могущего быть употребленным как орудие неправды. Примененная же здесь смерть Христова отражает и побеждает всякое движение, направленное к этому. Здесь в прообразе мы находим, как кровь возлагалась сначала на правое ухо. Ухо представляет собой тот орган человеческого тела, посредством которого легче всего поддерживается сообщение с внешними существами и через который затем передается влияние на остальные члены. Ухом мы внимаем голосу Божию, но и голос дьявола может проникнуть в нас через него же, как его нашептывание и искушение. И, увы, какие опустошения оно может произвести во всех других членах, если оно не предано смерти. Подумаем только об Еве в раю. Она открыла свое ухо змею, и все ее члены были предоставлены в его распоряжение. Сколько времени понадобилось, чтобы увлечь ее глаза? Вслед за тем мы читаем «И увидела жена». Затем заговорил вкус, разыгралось воображение, потому что ей показалось, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И, наконец, ее рука была готова к услугам. Да и вся она сама. Потому что она взяла плодов его и ела. Это повторяется и сегодня при совершении почти всякого греха. Эта печальная история звучала бы совершенно по-другому, если бы ухо Евы оказалось мертвым и глухим для нашептываний змея и освященным для голоса Божия. Итак, ухо священников носило на себе знак смерти. Ни один отзвук внешнего мира не должен был проникать в него, а только то, что не противоречило этой крови. О, это одна из величайших милостей Божьих – быть отрезанным от сношений существующим вне нас врагом, быть мертвым и глухим для его нашептываний. Наш превознесенный Господь, изображаемый здесь в лице первосвященника. Ходил в таком положении в этом изобилующем искушениями мире. Его ухо было мертво и глухо, и его око было слепо для него. Господь призывает нас, чтобы мы наблюдали за Ним. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Да у него не было уха ни для мира, ни для дьявола, о чем бы они с ним ни заговаривали. Посев сатаны не нашел у него места, не тогда, когда тот призывал его помочь самому себе, или когда старался заставить его искушать Бога, или когда рисовал перед ним человеческое величие, или когда призывал его на самозащиту. Он предпочел умереть, нежели послушаться дьявола. О, если бы все угрозы и льстивые призывы сатаны и мира разбивались о кровь Господа, возложенную на наше ухо! Посредством его смерти мы, подобно ему, можем быть мертвыми, глухими и побеждать, как побеждал он. Затем кровь возлагалась на большой палец правой руки священников. Это был главный член того органа, посредством которого совершаются все дела. Смерть жертвы посвящения дала и ему свой характер, положив на него свою печать. Ни одно нечистое дело не должно было больше совершаться этими руками. Они должны были быть мертвыми для него, чтобы быть способными наполняться святыми и божественными предметами и научиться обращаться с ними. Это драгоценная картина для всякого верующего, которому сказано: «Ночь прошла, а день приблизился». Итак, отвергнем дела тьмы. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. А также, что он должен воздевать чистые руки без гнева и сомнения. Да, все дело нашей жизни должно быть во всех наших предприятиях служением Богу. Даже когда мы исполняем наши земные дела, каждая черта нашей деятельности должна носить надпись «Святыня Господня», как увещевает апостол святых Божьих. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. И в другом месте он говорит: «Все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Драгоценная кровь Христа, возложенная и на наши руки, этим отделила их от всех прежних занятий. За возложением крови на палец руки следовало ее возложение на большой палец правой ноги. Нога как орудие отношений и соприкосновения с миром, точно так же, как и символ хождения, также должна быть отдана у священников во власть смерти. Для их хождения впредь не существовало греховных путей, ни своих собственных, ни пути, называющегося знаменитой золотой серединой. Им надлежало ходить исключительно путями Господними. Святилище и двор Господень – вот места, где должны были впредь стоять и двигаться их ноги. Эти священные покои были почвой, в непрестанном соприкосновении с которой они должны были оставаться, и всякая тропинка, на которую они не могли ступить окропленной кровью ногой, была для них исключена. О, дорогие братья и сестры! Да отмечает эта драгоценная кровь все наше земное хождение. Да будут ее следы на каждом движении нашей души, происходит ли оно внутри нас или выступает наружу. И если бы в сердце, постоянно готовым к заблуждениям, возникло малейшее поползновение к уклонению в каком бы то ни было направлении, нечистом направлении, тогда поставим наше сердце под силу крови Христовой и останемся в таком положении, чтобы это поползновение было отрезано тотчас же и навсегда. И если бы мы нашли, что мы вышли из-под этой силы, и что не все в нас и на нас носит на себе печать смерти Христовой, поспешим тотчас же с детским доверием снова вступить раз и навсегда воспринятое нами и никогда не прекращающееся посвящение, чтобы вновь пребывать в нем. Тогда снова наши пути будут путями приятными, и все наши стези мирными. Притча 3.17. Потому что наша окропленная нога будет ходить только путями Господа, избегая силой этой крови путей погибели. Было время, когда ноги наши были быстры на пролитие крови. Если не чужой, то своей собственной. Потому что мы несли свою собственную душу в погибель. Поэтому разрушение и пагуба были на наших путях, и мы не знали пути мира. Теперь же наша нога окроплена кровью и умерла для тех путей, и наше жительство на небесах, подобно тому, как жизнь священников после посвящения протекала в святилище. После такого возложения крови жертвы посвящения на всех священников следовало окропление ею жертвенника. Он был предварительно очищен и освящен, как мы читаем в той же главе, в 15 стихе. Но теперь и на него возлагалась, как и на священников, кровь жертвы посвящения. Ничто, не подобающее святилищу, не могло возлагаться на него или прикасаться к нему. Мы даже читаем, что с этого времени он освящал жертву, возложенную на него. Он стоял всецело и совершенно на служении Господу, существовал только для него, и впредь ни одна не призванная к тому рука не смела даже носить его. И вот именно из этого мы видим, насколько посвящение священников и посвящение жертвенника были сходны между собой. И зная, насколько ревниво Господь оберегал от осквернения всей принадлежности скинии собрания, мы можем составить себе представление, как святы, славны и высоки были священники в очах Божиих. И однако, все это была лишь тень. Как бесконечно выше посвящение, которое Христос сообщил своей кровью искупленным. Насколько больше заботится Господь о том, чтобы в них не оказалось никакой скверны плоти и духа, но наоборот, чтобы они освящали все, с чем бы ни соприкасались. О, пусть познание, что каждое чадо Божие есть храм Бога Живого, созданный для Него и посвященный Ему одному, запечатлится в каждое сердце с такой всемогущей уверенностью, что силы тьмы, если и решатся напасть на него, были бы объяты страхом. В заключение бросим еще один взгляд на остальные части жертвы посвящения. Здесь мы имеем прежде всего то, что было принесено Господу. Тук, сальник на печени, обе почки с туком и правое плечо. Это благороднейшие части жертвенного животного снаружи и внутри. К ним присоединялись еще бесквасные хлебы и лепешка. Смысл всех этих частей нам уже известен из предыдущих жертв. Это, как мы знаем, Христос. Весь Христос в его жизни и смерти. Особенность этой жертвы заключается в том, что эти принадлежавшие Господу части после их отделения от жертвенного животного не возлагались тотчас же на жертвенник, как при всех других жертвах. Но Моисей должен был положить их на пустые руки Аарона и его сынов, которые наполнялись великой святыней жертвы Господней. Это было замечательное действие. Через него они с тех пор знали, что им верялось и чем Господь наполнял их руки. Но еще и другое значение лежало в этом торжественном действии. Как раньше они возлагали свои руки на жертву, признавая свое единство с ней. Так теперь жертва ложилась на их руки, возвещая со своей стороны единство с ними. В знак того, что это в действительности было так, что они вполне составляли одно целое с жертвой. Вместе с этими частями Господними потрясался и первосвященник, и священники в жертву потрясания Господу. Затем жертва шла на священный огонь жертвенника, священники же в священное служение Господу. Жертва уничтожалась пламенем огня, священники же в непрестанном служении Господу. Это было приятным благоуханием Ему. «За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной», Иоанна 17:19 сказал Он, «Наша великая жертва посвящения, идя к своему жертвеннику всесожжения». Незадолго перед этим Он сказал, что Отец освятил Его и послал в мир. Теперь Он посвящался за нас. Чтобы исполнить волю Отца, он должен был быть освящен. И чтобы нам исполнять ее, мы тоже должны быть освящены, и он посвящает себя для нас в то время, когда идет на смерть. Итак, его отдача в смерть была не только нашим примирением, но и освящением. И силой его смерти мы освящаемся воистину. Но это будет с нами лишь тогда, когда мы признаем себя одно с ним, как он признал себя одно с нами, и увидим себя соединенными с ним в его смерти. Тогда мы отдали наши тела в жертву. Тогда они уничтожаются в служении ему. Тогда началось наше никогда не прекращающееся разумное служение, и где бы мы ни находились, мы всюду будем в истинной священнической деятельности. Блаженна жизнь так пребывать на его жертвеннике и быть приятным благоуханием ему. Это часть Господа. Да не будет же она никогда удержана от него. Но слава и благодарение ему и для нас есть часть в этой жертве. Мы читаем, что Аарон и его сыновья в течение 7 дней должны были питаться во дворе Господнем остатками этой жертвы. Аарон и его сыны. Какая чудная картина о Христе и его народе. И он, и они отданы в жертву. И он, и они питаются ею. Благословенные последствия услаждают его сердце и их сердца. Ведь сказано же о нем: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством» – Исайя 53:11. Да, мы знаем, что он смотрит на него и наслаждается им. Перед ним предстояла вечная радость, когда он претерпевал крест. И эта радость теперь сделалась его частью. И какая радость, какое довольство должно наполнять его сердце при виде, что в нем его искупленные посвящают себя в жертву, в благоухание, приятное Господу. Его радость не есть ли и наша радость, и его довольство – наше довольство. Да, конечно, мы радуемся вместе с ним. Вот только бы все дети Божьи имели часть в наслаждении этой жертвой посвящения. Только бы многие захотели исцелиться от безумной мысли, как будто полная отдача себя в смерть с ним не приносит с собой ничего, кроме скорби, боли и страданий. О, только бы они узнали блаженство, которое она приносит. Именно блаженство, о котором весь мир не может иметь понятия, и которого не знают и сами эти дети Божьи, пока они не возложат себя всецело на его жертвенник, в благоухание приятное. Да произведет он это во всех и на всех, во славу свою».